За окном действительно недавно загудела и стихла машина. «Тут у нас дел хватает. Здесь рвы, там завалы. Да и как же иначе?» Он хотел продолжать, но остановился. После того, как Сенцов сказал ему что-то, чему он не поверил, его не тянуло к дальнейшей откровенности. «Поспите», — повторил он, — «а утром мы с комбатом отправим вас по команде». «Ефремов! А, Ефремов!» «Слушаю вас, товарищ старший политрук», — сказал боец, вырастая на пороге. «Помоги, пожалуйста, Ефремов, сапог надеть. После ранения целая история». Эта фраза была адресована уже Сенцову. Старший политрук стеснялся, что ему приходится обращаться за помощью. Ефремов, наклонясь, придержал сапог. Старший политрук, кривясь от боли, всунул туда ногу. Потом взял прислоненную к столу палочку и вышел, прихрамывая. Сенцов пошел за старшим политруком, но тот только сказал на ходу несколько слов Ефремову и, уже не оборачиваясь, влез в кабину полуторки. «Опасно и бреетесь?» — спросил Ефремов, проводив взглядом машину. «Бреюсь. А то, может, побрить вас?» У Сенцова не было ни сил, ни желания отказываться. Странно сидеть на табуретке, откинув назад голову, и чувствовать, что тебя бреют. Ефремов брил его, а его все сильнее клонило в сон, и он, с трудом соображая, сквозь сон слышал, что батальон уже третий рубеж строит, а мы все пятимся да пятимся, и что хорошо, что он, Сенцов, попал на комиссара, а не на комбата, и что днем немцы бомбили противотанковый ров и покалечили там 20 человек, хотя и ограниченно годных. Бомба она не разбирает, для нее все годные. Потом Сенцов и вовсе заснул, дернул головой, и его больно резануло по скуле. «Ну вот, засыпать нельзя, так и зарезать могу», — укоризненно сказал Ефремов и, отщипнув клочок от лежавшей под котелком газеты, приклеил его к порезу. Он добрил Сенцова, вышел во двор и слил ему на руки несколько кружек воды. Сенцов умывался, стараясь не замочить повязку. «Может, наново перевязать?» — спросил Ефремов. Но Сенцов отказался. «Боюсь страгивать». И устало зевнул. И они зашли в каморку, где было сложено кое-какое хозяйство и припасы. Мешки с картошкой и капустой, а на узкой лавке был постелен свисавший с нее тюфяк. «Ложитесь», — сказал Ефремов, показывая Сенцову на лавку. «А вы?» «А мое дело солдатское. Может, еще комбат приедет?» Сенцов заснул раньше, чем донес голову до лавки, и проснулся глубокой ночью. «Вставай! Ну, вставай же!» — тормошил его Ефремов, не считая нужным обращаться на «вы» к еще не проснувшемуся человеку. «Вставайте!» — сразу перешел он на «вы», как только Сенцов спустил с лавки ноги. «Комбат вас к себе требует!» Сенцов стал надевать сапоги, а Ефремов вышел в соседнюю комнату. «Ваше приказание выполнено», — донеслось до Сенцова, уже когда он проходил через сени. «Ладно, пусть заходит», — послышался молодой недовольный голос. «И так устал, как собака, тут еще». За столом у керосиновой лампы сидел маленький плотный старший лейтенант с круглым бледным лицом, красивыми, словно нарисованными бровями и глазами немного на выкате. На плечи у него была зябко наброшена до ворота забрызганная грязью шинель. На второй табуретке напротив лежала фуражка, тоже забрызганная грязью. «Разрешите войти?» — спросил Сенцов, разминувшись в дверях с Ефремовым, которому старший лейтенант сразу же сказал: «Можете быть свободным». «Здравствуйте!» «Обратитесь как положено», — быстро и сердито сказал старший лейтенант. Сенцов молча посмотрел на него, снял с табуретки его фуражку, переложил ее на стол и сел. «Встать!» — закричал старший лейтенант. Сенцов сидел и молча продолжал смотреть на него. «Встать!» — снова закричал старший лейтенант. Сенцов продолжал сидеть. Старший лейтенант схватился рукой за кобуру с пистолетом. «Не пугайте, пуганный!» — не шевельнувшись, сказал Сенцов. «Я политрук, по званию вам равен, а стоять мне тяжело. Вот я и сел. тем более, что вы тоже сидите. Где ваши документы? Нет у меня документов. А пока нет документов, вы для меня не политрук. Встать!» Так начался их не предвещавший ничего хорошего разговор. Они долго смотрели друг на друга, и, кажется, старший лейтенант понял, что может хоть стрелять в этого человека, но заставить его встать не в силах. «Я тут встретил своего комиссара», — наконец первым, отведя глаза небрежно, словно о подчиненном, сказал старший лейтенант. «Но в противоположность ему я, Фома, неверующий. Повторите мне свои басни». Это было так неожиданно, что Сенцов даже не сразу понял. «Хорошо, я повторю вам свои басни», — после долгой паузы с тихим бешенством сказал он. Он вовремя вспомнил, что, как бы там ни было, они оба военнослужащие, и он вышел в расположение части, находящейся под командой именно этого старшего лейтенанта. И хотя он рассказал уже все комиссару части, но и ее командир вправе потребовать, чтобы ему повторили это. И, сделав над собой усилие, Сенцов добросовестно повторил все от начала до конца. Сенцов говорил, а старший лейтенант сидел и не верил. Он был молод, недобр и растерян. И, как это бывает со слабыми и самолюбивыми людьми, злобное нежелание верить другим рождалось у него от мучившего его стыдного чувства собственной растерянности. Он сам просился на фронт, но, попав в эту страшную кашу под Москвой, в первый же день под бомбежкой в открытом поле испытал такое чувство ужаса, от которого не мог отделаться уже трое суток. Он изо всех сил старался по-прежнему держаться так, как его обязывала надетая на него военная форма, и, пряча собственный страх, цикал и упрекал в трусости своих подчиненных. Но себя самого он не мог обмануть, и сейчас, сидя перед Сенцовым, он в глубине души чувствовал, что никогда бы не выдержал всего того, о чем рассказывал ему этот человек. Не вынес бы 3 месяцев окружения, не шел бы до последнего часа в комиссарской форме и не побежал бы, раненый под выстрелами из плена. И, зная, что не сделал бы этого сам, из чувства самозащиты не хотел верить, что на это способны другие. Старший лейтенант слушал Сенцова и не верил. Не потому, что Сенцову нельзя было поверить, а потому, что, наоборот, ему очень хотелось убедить себя, что этот сидящий перед ним человек лжет. Больше того, что это может быть немецкий диверсант, и этот диверсант будет задержан не кем-нибудь другим, а именно им, старшим лейтенантом Крутиковым, всего 3 дня как попавшим на фронт, но уже умеющим разбираться в обстановке лучше некоторых других, побывавших и на фронте, и в госпиталях. Он уже не раз за эти дни, одолеваемый внутренней дрожью, ежился под добродушным, но все понимающим взглядом своего комиссара и был рад случаю взять над ним верх хотя бы здесь, вот сейчас, своей проницательностью, строгостью, тем беспощадным служебным рвением, на которое особенно щедры люди такого сорта в минуты, когда они не обременены страхом за свою собственную жизнь». Несколько раз он перебивал Сенцова откровенно недоверчивыми вопросами. «Как же так? Ни одного документа. Что же? Столько идете, а ватник почти новенький». Сенцов и на этот раз сдержался и терпеливо объяснил, что снял ватник с убитого. Но когда старший лейтенант вдруг сказал ему: «Странная история, ранение в голову, без памяти упали, а после этого чуть не 40 километров прошли». Сенцов не выдержал, встал во весь рост, не торопясь скинул ватник и задрал на себе гимнастерку и нательную рубашку. «Видели?» Он ткнул пальцем в двойной шрам у себя на боку. «Это я специально для вас гвоздем проткнул. А это...» Он показал на забинтованную голову. «Тоже для маскировки». «Там нет ничего. Развязать?» «Я вам не доктор. Не валяйте дурака», — растерянно сказал старший лейтенант, первое, что пришло на язык. Сенцов еще несколько секунд выжидательно смотрел на него, сказал: «Эх, вы!» и, опустив гимнастерку, стал надевать ватник так же неторопливо, как снимал. Старший лейтенант не без труда отогнал от себя вдруг появившуюся честную мысль. Все, что ему до сих пор говорил этот человек, — чистая правда. Отогнал потому, что эта мысль была ему неприятна. Он не желал верить Сенцову, и тот чувствовал это. «Ладно, идите, спите. Завтра разберемся с вами», — наконец значительно сказал ему старший лейтенант. Сенцов поднялся молча, с высоты своего роста посмотрел на него и, не прощаясь, вышел за дверь. Оставшись один, старший лейтенант Крутиков встал, с минуту постоял в тишине, прислушиваясь, как Сенцов укладывается там, за стенкой, и заходил по комнате, обдумывая, как быть дальше. Надо было теперь же послать Ефремова с запиской в соседнюю деревню, где как раз сегодня, потеснив стройбат, в двух крайних избах разместился особый отдел, начавший подходить на этот рубеж дивизии. Надо послать туда Ефремова прямо сейчас, чтобы особисты еще ночью явились за этим типом. Разумеется, все это вполне можно было отложить и до завтра, но без тщеславия, соединенного со все той же проклятой неуверенностью в себе, толкал в спину старшего лейтенанта Крутикова. Уж очень хотелось ему поскорее убедиться в правильности своих предположений. Он взял со стола планшет, вынул полевую книжку, написал записку особистам и, сложив листок, позвал Ефремова. Ефремов, прикорнувший на табуретке в сенях, вошел заспанный и недовольный. И еще до того, как задремать, он почувствовал, что старший лейтенант не к добру мечется из угла в угол по комнате. Выслушав приказание и взяв записку, Ефремов вздохнул, сказал «есть», считая всю эту затею пустой, неодобрительно глянул на старшего лейтенанта, вскинул на плечо винтовку и, хлопнув дверью, вышел на улицу. А старший лейтенант, набегавшись по комнате, сел за стол и уронил на планшет свою усталую голову. Он уже трое суток почти не спал и, изнемогая в борьбе с чувством страха, все-таки ревностно делал завалы и рыл окопы и рвы, и ставил противотанковые ежи, и устал, как устают все люди, и едва на минуточку закрыл глаза, заснул крепким молодым сном. И в голове у него в усталых сновидениях не было ни окопов, ни ежей, ни рвавшихся у него на глазах бомб, ни худого политрука со злым лицом, предлагавшего содрать с головы бинты. В его сновидениях мелькало и повторялось все одно и то же миловидное, жалкое, испуганное внезапной разлукой женское лицо. И он бормотал что-то непослушными сонными губами. Он видел во сне это лицо и, прижимаясь к столу пухлой щекой, улыбался, и его собственное лицо совсем не было похоже на то, каким видел его Сенцов. «Разрешите доложить, товарищ старший лейтенант?» Перед вздрогнувшим с просонок старшим лейтенантом стоял Ефремов с приложенной к ушанке рукой и винтовкой на плече. Он стоял, вытянувшись, но в добрых глазах его бегали насмешливые искорки. «Разрешите доложить. Так что они сказали, что раз сам пришел, то навряд ли сбежит. Пусть у нас у самих до утра будет. И потом сказали, что у них своих дел много. Если хотим, пусть завтра доставим, а не хотим... Пусть как хотим. У вас, говорят, свое начальство есть. К нему по команде и обращайтесь. И еще сказали, передайте своему товарищу старшему лейтенанту». Тут насмешливые искорки в глазах Ефремова заметались уже совсем откровенно, что на диверсантов этот случай не похожий. Пусть спит спокойно, не боится. «Можете идти», — сердито сказал старший лейтенант. Но Ефремов все еще не уходил. Он не спеша снял шапку, вынул оттуда тот самый листок из полевой книжки, что ему дал старший лейтенант, и положил на стол. «Бумагу вернуть велели, говорят, пусть ваша канцелярия подшивает, у нас своей хватает». «Идите», — вам сказали, чувствуя в словах Ефремова насмешку, но не имея возможности уличить его, крикнул старший лейтенант Крутиков. Ефремов вышел в сень, ухмыльнулся в темноте и зашел в свою каморку. Вот бы политруку рассказать. Комедия, — думал он, продолжая ухмыляться. Жалко, что спит. Но Сенцов не спал. И когда Ефремов, уступив ему лавку и устраиваясь рядом на полу, оттуда снизу смешливым шепотом сообщил подробности своего хождения в особый отдел и своего доклада старшему лейтенанту, Сенцова все это нисколько не развеселило. Как много горя может доставить одному человеку другой, еще вчера неизвестный и чужой ему. Старший лейтенант не поверил Сенцову, и Сенцов чувствовал себя несчастным, несмотря на то, что он не любил и не уважал этого старшего лейтенанта, и не чувствовал себя виноватым ни перед кем, а уж тем более перед ним. Лежа с открытыми глазами, Сенцов думал о Золотареве. Жив он или убит, никто, кроме него, не скажет. Что же было там, в лесу, когда я потерял сознание? Он ли позаботился обо мне? Или я сам сделал это в беспамятстве? Снял, зарыл, а потом не нашел? Или было еще что-то, чего я не знаю и о чем даже не могу догадаться? Но что же тогда говорить людям, которые не верят мне? Говорить то, что я знаю, или придумывать то, чего не знаю? Он спрашивал себя, а в глубине его памяти ворочалась все одна и та же, наверное, навсегда врезавшаяся фраза Серпилина после переправы в первый день окружения, что легче стать к стенке, чем самому у себя сорвать комиссарские звезды.